Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Я сегодня хотел продолжить тему, которую мы уже ведем, ну, уже несколько занятий, но поскольку я себя не очень хорошо чувствовал всю неделю, я рассчитывал, что я в понедельник закончу тексты, сразу же всем разошлю там записями, но смог закончить только в среду вечером, а то с большим трудом. Ну и как-то, поэтому я решил, ну, я думал, что может что-то смогу сделать, но вчера был такой дикий день, что это вот только под вечер как бы облегчение, ну и то. И поэтому я подумал, что я даже не начал ничего. Ну и как-то голова у меня такая сейчас не очень соображает. Поэтому я решил немного вернуться к тому, что у нас было на прошлом занятии. Ну, на самом деле, если уж откровенно говорить, то два последних занятия это скорее были лирические отступления от темы. То есть я как бы вел тему, а по ходу я подхватывал под тему, и она выливалась в полноценное занятие. Ну, цитируя известное литературное произведение, темы расползаются, как тараканы. Но я стараюсь держаться некой такой центральной линии. Собственно, и сама эта тема, она возникла как побочка другой, более серьезной темы о воскресении человека к вечной жизни. Но я держу эти темы на контроле, я к ним буду возвращаться, если даст Господь. И вот в прошлый раз фактически это отступление темы опять же вылилось к вопросу космогонии латинского слова. И я к ней возвращаюсь постоянно. Ну, если вы следили за тем, как эти шли темы, я постоянно возвращаюсь к этому предмету. Потому что, с одной стороны, может показаться, зачем? Казалось бы, неужели нет более таких насущных и как бы более практически употребительных тем. Но на самом деле я полагаю, что эта тема достаточно серьезна. Ну, ко мне возникали вопросы, вот зачем, кому это надо. Ну и действительно, если вдуматься, то для чего нужна религия? Религия нужна для того, чтобы человек очищался от зла и готовился к царству Господню. По сути, кажется, какая разница, знает ли человек, верит ли человек. Я не говорю о том, что там насчет времени и пространства, такие более сложные темы. Но даже вот если он верит, что Земля плоская, и что Солнце там, это там есть некая там хрустальная сфера, и все это туда прикреплено, для него это практически не важно. То есть даже если человек не будет влазить во все эти проблемы, но будет знать, что, допустим, Солнце представительствует по соответствиям любовь, Луна представительствует истину, звезды познания любви истины, а Земля представительствует в общем и целом церковь, а грунт представительствует там частное болительного человека, дом представительствует то, то с этой точки зрения ему как бы, а что ему знать? Ему главное что? Ему главное вот вырастить, вернее, жить с окружающим, исполнять свое служение, вырастить там, ну, построить дом там, как сможет, вырастить, жениться, соблюдать супружество, ну, семья должна, так сказать, наплодить детей, потом вырастить их, подготовить в ангелов. И с этой точки зрения действительно как бы не важно. То есть считает ли он, что вот все так, как он видит, или знает ли он, что там Земля крутится вокруг Солнца. И, собственно, так оно и было. Вот, когда людям давали заповеди, вот возьмите, например, даже иудейскую церковь, людям дали 10 заповедей, и они должны были соблюдать эти заповеди, и вся церковь концентрировалась исключительно на том, как соблюдать эти заповеди. Ну, там было даны дополнительные, там 400 с чем-то предписаний, там какую пищу есть, какую не есть. Они даже не знали, что это соответствие. Вот древнейшая церковь знала. Вот древнейшая вообще этим не интересовалась. Древнейшая церковь, они были внутренние постижения. То есть у них было волительное, которое пребывало вне всего чувственного со всеми его временами, пространственностями и личными восприятиями личностности. Они мыслили внутренне, на внутреннем уровне, внутренней памяти. То есть они использовали все, что они чувственно видели, для... Они даже не мыслили по соответствию. Они жили соответствиями. И поэтому мыслили оттуда. Вот на эту тему у нас еще, опять же, будут занятия, когда мы вернемся к вопросу о различии между небесным и духовным. Это, так сказать... Была та тема, от которой отпочковалась наша сегодняшняя тема, но мы к ней обязательно вернемся. А это очень большая разница. Вот люди древней церкви, они знали о соответствиях, они мыслили по соответствиям, но мыслили научно. То есть, как это? То есть, аналитически, собственно говоря. То есть у людей древнейшей церкви, вот мы с вами это разбирали, у нас на эту тему было занятие, у них сначала образовывалось чувственное, а потом сверху, с внутренних степеней сознания духовных, происходило божественное наитие, и оно образовывало в них из их перцепции, или же внутреннего постижения, их рассудочное, и это рассудочное уже располагало все их чувственные ощущения таким образом, что представления или же идеи у них рождались чисто небесного свойства вне пространственности, времени, личностности. То есть мы можем об этом рассуждать, но мы даже себе не можем представить, что это за стиль или же тип мышления. То есть это вот все равно, что я знаю, там муравей пытался бы понять, как мыслит человек. А вот когда произошло падение и была закрыта перцепция, почему? Потому что иначе бы образовывалось демонское рассудочное в них. И они сразу становились бы демонами ада, вот как и эти нефилимы стали фактически. И тогда практически наитие было прекращено в сознании, в просветлении. И оно стало... у них происходить в их аналитические способности. То есть наитие все равно было, но оно воздействовало так, что им казалось, что они аналитически мыслят, а не... И у них рассудочное образуется снизу вверх из аналитического мышления, анализ, синтез, формируется представление, и эти представления образуют в них природное рассудочное.
Это не на уровне как талант.
Нет, нет, это вот аналитическое мышление, а там тоже бывает, бывают люди более талантливые. Талант это вот что тебе что-то в этом смысле очень дано. Потому что есть люди, которые аналитически очень хорошо мыслят, есть люди, которые аналитически плохо мыслят, есть люди, которые почти не умеют аналитически мыслить. Это уже талант. Ну, так же, как среди музыкантов. Вот есть Моцарт, который писал свои произведения с детства, там, с 3-4 лет, и они просто на него находили. Вот он слышал и записывал. А был бедный Сальери, который всю жизнь учился, изучил все признаки гармонии, как составлять музыку, все, и писал, в общем, неплохие симфонии. Но это была чистая водная аналитика, то есть не было вот этого вот наития. И, естественно, поэтому что-то было неплохо, но никакого сравнения с тем же Моцартом. Ну, вот это определенное составление, можно сказать, впечатление, что такое наитие, что такое аналитическое мышление. И вот эти люди древней церкви, они мысля аналитически, они мыслили по тем соответствиям, у них была наука соответствия, которую они получили от древнейшей церкви. Но вот для этих людей, для этой начальной этой древнейшей церкви, все было вот земля плоская, сфера хрустальная, на них прикреплено светило, но их это не интересовало. Они по-детски там вот, как дети, ну вот в данной реальности. Живем на плоской земле, и ладно. Они никуда не плавали, они никуда не ходили. Потому что когда финикийцы начали плавать, они там где-то соприкоснулись с тем, что горизонт загибается и так далее. А те жили там в своем этом месте. Ну, равнина этой Передней Азии. И их это не волновало, потому что они были сосредоточены, они свое аналитическое мышление использовали для того, чтобы создавать, мыслить внутренне о вещах чисто духовного свойства, а не природного. То есть от природного они тоже, они никогда эту науку соответствия не употребляли для создания космогонии. Вот им вполне хватало космогонических мифов, вот вроде сотворения мира, которые были четко построены на космогонии, в смысле на соответствиях. Вот если взять, что их интересовало, например, скажем, книга Йова. Ведь книга Йова — это на самом деле богословие древней церкви. В отличие, оно очень похоже на священные мифы, которые порождали люди древнейшей церкви. Потому что люди древнейшей церкви, они не мыслили мифами, но когда они кого-то поучали, они свое внутреннее состояние излагали в виде священных мифов. А вот богословие древней церкви, вот книга Йова нам это показывает, это богословие, это было сложение мифов аналитическим способом. То есть как бы делание историй, но историй по науке соответствия. Ведь в книге Йова все персонажи совершенно вымышлены. Иов, его несчастье, Бог, сатана, это все взятое соответствие, которое представительствует по соответствиям определенные духовные истинности и внутреннюю духовную историю церкви. И потом, но так как они мыслили внутренне, то когда началось их падение, они науку соответствия начали использовать не для того, чтобы совершенствовать свою душу, то есть подготавливать их для пришествия Царства и Господню. Опять же, замечу, что не было еще любви духовной в сознании нашего человечества, а только небесная. Но воспринимать небесную они не могли, так как у них было закрыто вот это постижение. А духовное еще не было. Поэтому они должны были ждать прихода Спасителя, подготавливая для этого свое сознание как чаша путем аналитического мышления по науке соответствия. И вот они составили основу, потом к ним присоединились дети, умершие в детстве, которая приняла духовную постижение Господне в эту чашу, которую они создали аналитическим мышлением по науке соответствия. И вот из них было сформировано вот это духовное небо, когда пришел Господь и сделал актуальным сознанием нашего человечества духовную составляющую своей божественной любви. Вот, кстати, почему нам нет входа в то царство? Потому что мы не мыслим соответствиями. Вот почему Господь пришел так поздно? Потому что люди должны были выродиться настолько, чтобы они не могли злоупотребить и профанировать в себе его духовную любовь, обратив ее в совершенно жуткую псевдобожественную магию.
Скажем, если один живой остался, то всех научит остальных, да, или как?
Ну, тут дело не в научении, тут дело в структуре сознания. А вот люди не могли мыслить так хорошо аналитически, внутренне аналитически, как мыслили вот эти самые первые люди древнейшей церкви. Те, которые находились в том мире, люди древнейшей церкви, они либо были готовы, очищены достаточно с их внешней чаши, чтобы принять внутренние чаши, либо наоборот. Они были настолько извращены внутренне, что как только их касалось божественное наитие, то они сразу же попадали в преисподнюю. Вот это вот был страшный суд над древней церковью. Второй в истории нашего человечества. Когда те, которые пребывали в том мире, а человек в том мире не может меняться, они были исполнены божественным наитием, так сказать, в течение вот этой любви духовной. И те, у которых было правильно подготовленное сознание, они приняли ее в духовное истинное и составили небеса духовные. А те, которые были неправильно, так сказать, сформированы, они окончательно осатанились и упали в преисподнюю. Вот это и был страшный суд, разделение. Но они не могли профанировать больше, чем они смогли профанировать это при жизни. Потому что в том мире это не развивается. Каким ушел, таким ты пребываешь в вечности. А живые люди, которые могли меняться, апостолы, которые за ним ходили, фарисеи, которые его преследовали, все прочие братья в иудейской церкви, я уже не говорю о язычниках, они это наитие вообще не могли никак принимать. И именно поэтому даже апостол, практически никто из людей времен Господа, он не смог войти в сформированные духовные небеса. Они когда приходили в тот мир, они там начали формировать что-то на нижнем уровне сознания. Потому что нужно понимать, небеса – это уровни сознания. Это не какое-то место, это уровни сознания. Так как уровень сознания у них был совершенно вырожден, то они начали формировать в очень, так сказать, в том, что, то есть, если духовная степень, она находится в раздельной полностью, с приорной степенью, вот это находились люди древнейшей церкви, которые составили вот эти древнейшие небеса, то они находились на уровне природного рассудочного и не могли подняться дальше. Почему? У них не было духовного рассудочного, как это было у людей, или хотя бы того рассудочного, которое могло стать духовным. Потому они и мыкались на уровне вот этого природного рассудочного, и вот там начали формировать так называемые первые или же псевдонебеса. То есть они не могли осмыслить по соответствию. Поэтому им ничего о соответствиях и не говорилось, что для них это было бессмысленно. Вот если взять, например, послание к евреям Павла, или даже послание к Варнаве, вот там четко прослеживается, как мыслили первые христиане. У них были какие-то представления о том, что слово все насквозь символично. Но никакого, вот какие-то проскальзывают отдельные моменты насчет соответствий, но никакой науки соответствий к тому моменту не осталось. А если бы осталось, то они бы по ней просто не смогли мыслить. И вот за всю историю христианской церкви были люди, которые постоянно возвращались к идее о том, что слово на самом деле говорит символами. Вот такой Ориген был, еще были такие. Но толку от этого для них было мало. Потому что они только гадали. Вот пытались апокалипсис там как-то толковать, гадать. Но это все были гадания на кофейной гуще. Почему? Потому что не было науки соответствий. И самое главное, что если бы даже была, они бы не смогли на ней как надо мыслить. Но эти люди, я имею в виду те люди, апостолы и так далее, они были на порядок в раздельной степени лучше, чем те люди, которые дождались второго Господнего пришествия. То есть вот насколько апостолы и вся эта, так сказать, их, люди их эпохи были ниже сознанием людей древней церкви, вот настолько же люди, к которым пришел Господь во втором пришествии, они были ниже сознанием нежели люди апостольских времен. Вот в книге о священном, о Господе сказано, почему им не было раскрыто истинное состояние дела с божественным сущим Господа, что Он-то и есть Бог во плоти. Хотя там Павел и говорит, что в нем вся полнота божества воплотилась телесно и все, но видно, что они этого не улавливали, хотя Фома вроде бы его и проповедовал, Господь мой и Бог мой. Но в деталях им это не было раскрыто. Поэтому они и мыкались, и они, и последующая церковь. Почему? Там четко сказано, что они профанировали бы, прелюбодействовали, как это звучит в оригинале, если бы им было это познание дано. Поэтому дождались, пока там скопились все те, которые не могли меняться, и над ним в своем втором пришествии Господь опять же произвел страшный суд, отделил тех, которые неправильно сформировались, их в преисподнюю отбросили, а тех, которые сформировались правильно жизнью по заповедям, Господь ввел вот в эти вот свои небеса новой церкви, которая находится ниже даже вторых небес, на уровне рассудочного мышления. Но те люди, к которым он пришел, это эпоха Сведенборга, они не могли профанировать всех этих сведений о божественности Господа и так далее, потому что у них уровень мышления был еще ниже. Они мыслили аналитически исключительно на уровне чувственного восприятия. Поэтому можно было рассказывать все, что угодно. И о науке соответствия. И о том, что Господь есть сам Бог. И о том, что существует глубина внутреннее сознание. И они этого не могли профанировать. Они не могли сформировать магию на этом основании. Потому что структура мышления, это вот я знаю как... Ну вот если в современном... Вот попробуйте современную... Ну, программы для телефона, для смартфона, поставить на кнопочный телефон. То есть, там же есть вроде USB-вход, правильно? Ну, попробуйте поставить. Вот что из этого получится? Вот точно так же получается, когда вот высшее знание приходит и дает людям вырожденным. Да, на уровне вот этих вот природном они могут бегать и кричать, вот у нас смысл духовный, смотрите, вот это значит то, вот это значит то. Но это как вот в этом известной поговорке, что сколько ни скажи халва, а во рту у нас сладко не становится. Поэтому нам вывалили все. И о духовном смысле, и о соответствиях, и т.д. т.п. Но, опять же, поскольку современное Сведенборгу человечество, и что еще гораздо хуже, современное нам мыслило исключительно из чувственности, то поэтому активно начали развиваться так называемые природоведческие науки. Начали исследовать, какая там земля, круглая или плоская. Начали исследовать, что там свод небесный или там ничего нет. Под конец полезли, что там в глубинах вещества. Если, скажем, Демокрит только спекулировал на эту тему. Но по аналогии, если дом строится из кирпичиков, то все тела должны строиться из атомов. А ему говорили, парень, ты просто не понимаешь, как там на самом деле, что все строится внутренне в сознании из идей, а все внешнее это только тени. А он говорил, да какие тени, вот пощупайте, вот дом, он плотный. Вот как мы видим, как он из кирпичей строится. Кто видел дом, появившийся, прежде чем налепили кирпичи, чтобы его построить? Никто не видел. Соответственно, этого не может быть. Но то, что Демокрит спекулировал, то потом современная, вот времен Сведенборга физика, и потом последующая особенно, начала выводить в виде научных исследований, которые убеждают. Потому что вот если ты проводишь эксперимент, он звучит очень убедительно. Вот если ты можешь мыслить только тем, что ты видишь, чувствуешь и понимаешь, ты иначе не можешь мыслить. Ты все остальное будешь воспринимать как сказки белого бычка. Ты его будешь спрашивать, ты что там, пацан, куришь, у тебя такие странные идеи поперли. И как они и делают, собственно говоря. И поэтому форма, в которой было дано вот это второе божественное пришествие, оно очень сильно опиралось именно на натуру философии и природоведческой науки. Вот почему Господь Сведенборга которого он собирался использовать для своего второго пришествия, сначала сделал ученым, натурофилософом, который постигал там все вот эти вот. И его сознание было полностью, вот он, вплоть до того, что он даже духовные вещи, как мы на прошлом занятии приводил эту статую, но позапрошлом постигал через сугубо природоведческие и натурофилософские исследования. Например, он там исследовал почки. Но вот Сведенборг принципиально отличался от людей его времени именно тем, что там было совершенно другое сознание. Он мог не только подниматься до уровня рассудочного, природного и даже просветленного рассудочного духовного. Он мог, если вы вспомните вот то, что мы говорили на прошлых занятиях, подниматься до уровня ангелов духовных. Он мог входить в сознание на высшие, так сказать, на пиках своих постижений, но он не мог входить в сознание уровней ангелов небесных. Это тоже было задекларировано с прямой цитатой оттуда. Почему? Потому что нужно, для этого нужно было бы абсолютно новое творение, совершенно новой воли. А так как у Сведенборга воля была старая, то поэтому его максимальный пик возможен. Но он поднимался до уровня людей древнейшей церкви, которые мыслили по науке соответственно аналитически. Причем до их, так сказать, какими они стали уже в той высшей реальности. У нас, наш современный человек, когда он читает про науку соответствия, он пытается по ней мыслить, он не может. Я опять же говорю, это как пытаться загружать кнопочный телефон, ну, там, софтом для... Причем будет безразлично, будешь ли ты его загружать софтом для IBM, софтом для Android или софтом для Macintosh. Ему это все без разницы. Все не станет. И даже он не заметит, что у него что-то пытаются загружать. Вот так вот и мы, современные люди, мы можем изучить все соответствия. Мы можем о них рассуждать. Мы можем целую цепочку строить умозаключения на этом основании, но внутри у нас при этом ничего не происходит. Это все на уровне чувственного, природного восприятия. Более того, как только приходят натурофилософы, ученые, и начинают перед нами разворачивать соблазнительные результаты их собственных исследований, рано или поздно наступает клинч сознания. А может, это все к сказке белого бычка? А что этот старый идиот там в 18 веку там нам нагородил? А может, ничего этого нет? Вот я уже приводил в качестве примера такого князя Адоевского, который начинал как эзотерик, который начинал... Он был очень умный. Вот если его книги сейчас не читают, а их очень интересно почитать. Они очень были глубокие именно в отношении преобразования человеческого сознания, жизни по заповедям, жизни духовной. А потом, когда развило, ну вот это начало 19 века, натурофилософия еще, в общем-то, в детских штанишках. А потом появляются серьезные научные исследования, которые все это подтверждали. И он в конечном счете отказался от всего этого мышления по-духовному и принял вот это вот. У него есть такая серьезная биография, я читал, он в конец жизни принял это именно мышление натурофилософски, отбросил все свое прежнее. А у нас еще хуже. Нас вокруг окружает большая физика с ее великими коллайдерами, с ее последними теориями и так далее. Причем о том, что там на самом деле, как говорится, хвост и лапы никак сложить не могут, никто не знает. Об этом знают только отдельные представители, которые пытаются это сделать, но даже основная масса вот этих научных работников, они на этом даже не задумываются. Если задумываются, то это отрицают, потому что они просто не в состоянии даже понять, в чем там несоответствие. Это был такой Гейзенберг, немецкий физик. Он был в этой плеяде там Боры, который собирал всю эту плеяду у себя. И они понимали, что вот они ничего не понимают. А потом он приехал в Соединенные Штаты и познакомился, это у него мемуарки, он познакомился с каким-то молодым американским физиком, и они поехали там в горы, там ходили, все, и разговаривали о физике. Он говорит, что американцы, они мыслят сугубо практические. Они мыслят инженерно, а не научно. Они не понимают, что если появились новые данные какие-то, что это должна рождаться новая парадигма осмысления. Они думают, что просто надо что-то поменять в формулах и в технологиях. И все опять будет хорошо. То есть, даже для того, чтобы понять, что современная физика дает какие-то очень странные парадигмы вот, в реальности, нужно в этом хорошо разбираться. А когда это доходит до школьных, до университетских программ, то вот когда школьников с детства внушают этими мультфильмами про динозавров, про развитие Земли, про большой взрыв и так далее, в школах их пичкают. Вот дети, например, ну когда даже старший класс, они знают, что Земля круглая, и что Солнце кружится вокруг Земли. Но они знают это только потому, что их этим накачивали с детства. Хотя очень многие даже и там вот провели в России там где-то до третьей, верят, что Земля плоская. Эти вообще ничему не учились. Но они, может, ничему не учились, но, может, они хоть в православную церковь ходят, и, может, им повезет со священником, и он их научит, что надо жить по заповедям. А те, которые, наоборот, хорошо учились, которые на тех смотрят как недоумков, мы-то знаем, что Земля круглая, и они знают много чего еще, и у них веры нет ни на капли. Да какой там, вот как этот Хрущев, там Гагарин летал в космос, а Бога там не видел. И он бил себя в грудь и чувствовал себя таким умным.
А вы тут а священник идиот. Говорит, а Бог видел его. Типа, ну,
да, так. Да. А вы такие тупые, этого не понимаете. Ну, вот почему, когда Господь делал свое второе пришествие в латинском слове, он захватил все вот эти вот натурофилософские науки и показал, что на самом деле это могут быть другие интерпретации. Но опять же я говорю, что для того, чтобы это понять, нужно хорошо разбираться в сути проблемы. То есть для того, чтобы понять, что что-то не так, нужно сначала понять, вернее, что так, для начала нужно понять, что же не так в том, что тебя пичкали с этого детства. И это было рассчитано не на отдельный ум. Вот люди думают, ну как же, вот если я это всего этого не изучу, разве я могу спастись? Или если я не изучу, то я не могу спастись? Можешь. Если ты, неважно, как ты мыслишь вот, на индивидуальном уровне. Плоская там земля, круглая ли там земля. Главное, чтобы ты очень крепко держался за то, что Господь Иисус есть Бог, Творец, в котором вся полнота Божества воплотилась телесно. И что нужно жить по заповедям, которые даны в латинском слове для конкретной практической жизни. Этого тебе хватает. То есть большинству людей в новой церкви это все как бы и ни к чему. Но кто-то это должен развивать для тех, которые хотят или не могут пойти дальше, или наоборот уже пошли и хотят наконец разобраться. То есть тот вариант, что пока ты не задал вопроса, тебя не интересует ответ. Это в свое время Лев Толстой в своих статьях об образовании очень хорошо подметил, что люди не любят, когда им отвечают на тот вопрос, который они не задавали. А современное образование – это как раз ответ на те вопросы, которые человек не задавал. Ну и у Толстого получалось так, что все современное образование нужно выкинуть и оставить только развивать в человеке желание задавать вопросы. Но это, конечно, была очень хорошая идея. Но проблема заключается в том, что это, в общем-то, штучный товар. Такие педагоги, которые умеют развивать желание задавать вопросы. Такие дети, которые допускают, чтобы их развивали, чтобы они задавали вопросы. А современная цивилизация, в общем-то, стоит на образовании. Потому что оттуда выходят инженеры, техники, квалифицированные рабочие. Вообще вся структура нашей цивилизации. И Толстой мог сколько угодно рассуждать о том, что не нужно детей, так сказать, зомбировать с детства, но практика заключается в том, что большинство людей, оно иначе вообще просто превратится в этих, ну, наркоманов, пьяниц, которые будут думать только о личном удовольствии, и все человечество просто рассыплется. То есть Господь, работая с человеком, как с единым человеком, каждому дает свое предназначение. Вот есть мозг, задача мозга мыслить, направлять движение тела, чтобы оно не свалилось в костер, чтобы оно не попало под обвал какой-то, чтобы оно вело здоровый образ жизни. А вот есть клетки печени, у них задача что? Очищать приходящую пищу от этого. Им не надо думать, им не надо, на то мозг есть.
Это еще им не дают задать вопрос, и значит, типа, их не поняли, как бы, да, человека получается, да, и вот он...
Ну, они просто этим не интересуются. Ну, и сколько, если печень будет пытаться стать мозгом, она превратится в раковую клетку. То есть она потеряет свою функцию, не обретет никакой новую. И точно так же в новой церкви вовсе не обязательно, то есть можно... понимать, что там есть гораздо больше, чем ты сейчас ухватываешь. Но пытаться это ухватить, это тоже, вот как, помните, у нас было, что когда ангел духовный пытается стать ангелом небесным, то это кончается тем, что он вообще перестает быть ангелом и превращается в демона ада. Такое тоже случается. И точно так же и здесь. Каждый должен понимать свои ограничения. Но и набрасываться на то, что там, вот как на Талка в свое время набросились. Вот Талк пытался поднять, вот чем занимался Талк в конечном счете. Он был хорошо ознакомлен с научкой своего времени. И он занимался адаптацией сознания мыслящего научно с латинским словом, с космологией и так далее. А большинство этого не понимало, но считало, что стал какой-то еретик, негодяй, выродок, который смущает их простые христианские умы, неизвестно чем, обвиняли его в том, что он там отрицает воплощение Господа. Они вообще не понимали, о чем Талк говорит. Но ничтоже сумявшиеся брали об этом судить. И ведь, чтобы судить о Талке, сначала нужно понять, о чем он говорит. А если ты этого, если у тебя есть то, что изначально приметилось, как это говорит латинское слово, и ты, вот, например, тебе не нравится, что говорит Талк, ты говоришь, но это не нравится тебе, ты не разбираешься, почему это тебе не нравится. А ты начинаешь давить свое, вот Талк привык, например, вот если посмотреть, как он говорил, он приводит выписки из латинского слова, собирает их вместе, и делает оттуда выводы. Чтобы с ним спорить, ты должен взять те же выписки и доказать, что он их неправильно интерпретировал. И четко, аргументативно показать, как он их неправильно интерпретировал. А если ты заявляешь, а вот я найду другое место, которое говорит о другом, и начинаешь развивать из этого места, подтверждая то, что у тебя ту парадигму, которая у тебя сидит в сознании, но полностью игнорируя те выводы, которые были сказаны Талком, не разбив их, а только строя свои параллельные выводы, только потому что те выводы Талка не нравятся. Говорит, а он там неправильно понял. Он так, если неправильно понял, то докажи. Вот именно вот на этих конкретных выдержках, где он что-то неправильно понял. Вот, например, когда я разбирал вот это вот, я нашел место, которое мне вызвало вопросы, то я четко показал на тех же местах, где, привлекая, естественно, другие места из латинского слова, где там Талк неправильно дал интерпретацию. Вот это вот такой подход правильный, рациональный, так и нужно идти. А если ты просто говоришь, что вот смотрите, а в другом месте там сказано латинского слова вот то-то, это противоречит выводам Талка. Но я извиняюсь, товарищ, может быть, там сказано по видимости, потому что слово часто говорит по видимости. А уж латинское слово, там этих видеть, оно же обращено было на людей, которые жили и думали только по видимости. И поэтому во многих местах оно ориентируется, вот как, скажем, миф о сотворении ориентировался на людей, вот первая книга Бытия, которые верили в то, что Земля плоская, что там Солнце это ходит по небесной сфере, да. И оно говорит в их представлениях. И поэтому современные люди, которые уверовали в то, что Ветхий Завет – это истина в последней инстанции, тыкают туда пальцем и говорят, смотрите, Земле не больше, чем 7 тысяч лет, что реально был вот этот великий потоп, потому что так сказано в слове. И они, в общем-то, правы, в слове действительно так сказано. Они не правы лишь в том, что они подтверждают видимость рассудочной, превращают ее в истинность. Они не разбираются, где там видимость, что это на самом деле все символы, говорящие о внутренних состояниях человека. И в новой церкви таких подходов тоже хватает. Люди, которые на голубом глазу рассуждают о том, что они уже находятся в духовном смысле и так далее, тем не менее занимаются такой же методологией. То есть в познании истины методология важнее, чем изначальный принцип. Потому что правильные выводы могут быть, вернее, ложные выводы могут быть сделаны из самых, что ни на есть, правильных принципов, если только используется неправильная методология их осмысления. Это надо очень четко понимать. И что человек должен шлифовать прежде всего методологию. Более того, если методология будет правильной, то он даже из ложных изначальных принципов может сделать правильные выводы. Более правильные, чем те, из которых он начинал, потом вернуться к ним как к начальным принципам, по этой методологии провести новое исследование и получить еще более правильные выводы. И такой метод существует в науке, он называется методом итерации. То есть создается алгоритм, который позволяет правильными методами получать правильные выводы. И в качестве начальных значений, чисто научный метод для получения данных, скажем, измерений. В качестве начальных измерений могут быть подставлены данные, взятые вообще с потолка. Вот чем ты точнее изначально померишь, тем просто меньше будет циклов итерации для получения абсолютно точных значений. Если ты возьмешь значение с потолка, просто многократно возрастет цикл итерации. Но в результате ты придешь к тем же правильным выводам. Только ты должен будешь сидеть и стучать по калькулятору, все время возвращая по этому методу, проводя их по данным итерации.
Вот метод, поэтому... методы проверки типа такого, да?
Нет, метод итерации – это метод вычисления, скажем, правильных величин измерений из приблизительных величин измерений. Потому что мы не можем точно померить, скажем, вот расстояние. Угу. Потому что у линейки есть какие-то пределы точности. Угу. Мы меряем с каким-то пределом точности.
Почему? То есть в математике ставится знак приблизительности. То такое,
да, да, да. Но если мы померили 100 раз, заложили этот, в этот метод итерации.
Это как вот пи выводили, вот пи.
Да, да.
Вот,
там... да, 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 метод приближения. Скажи, все больше и более точный знак. И вот ты будешь там 100 измерений линейкой длины этого стола. Каждое измерение будет зависеть от точности линейки, точности твоего замера, как ты тщательно приложил и все. Но ты заложил этих 100 в это вот, и тебе нужно получить, например, с точностью до 1 микрона. И если ты будешь проводить это достаточно 100 тысяч, там 10 тысяч итераций, ты можешь получить измерение с точностью до 1 микрона и даже еще точнее. И это будет реальное, подлинное измерение. То есть метод итерации позволяет из приблизительных измерений получить точное. Но если ты в этот метод, например, этот стул, ну сколько там, ну метр, да, ты заложишь там 10 метров, 20 метров, 3 сантиметра и так далее, стоит 100 таких чисел, и запустишь, просто ты получишь в результате больший цикл итерации, там миллион и так далее. Но в результате она показывает, что метод. Просто суть метода итерации заключается в том, что оно всегда привязано к конкретной задаче. То есть, например, к измерениям вот именно вот этого стола. То есть метод итерации, он всегда конкретен. Он не может дать длину всех столов во Вселенной, каждого стола. Он составляется так, чтобы соответствовать измерениям вот именно этой конкретной величины, именно этого конкретного стола. Там задаются характеристики этого стола.
Ну, это обратно, там же материал идет относительно того, как...
Ну, не материал, но геометрические, имею в виду, параметры. И тогда получаешь точное значение путем приблизительных измерений. И вот точно так же это просто пример, а в реальном осмыслении человек должен формировать методы осмысления, прежде чем приходить к осмыслению чего угодно. Он должен работать над собой, учиться мыслить аналитически, конкретно, для каждого конкретного случая. Для этого ему не мешает знать массу вроде бы посторонних предметов, вроде философских, научных, натурофилософских, физики и так далее. И латинское слово в этом нам дает и пример, и громадная возможность. То есть, если мы, используя его, будем создавать методы осмысления, ориентированные на какие-то конкретные задачи, причем эти методы могут применяться и к задачам сугубо практическим. Например, как нам надо правильно жить на работе своей, в отношении с окружающим, в семейной жизни. Потому что если взять ту же книгу о любви супружественной, она говорит о многих вещах вообще. Это вот как есть такая пословица, что, конечно, лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Вот она говорит о богатых и здоровых, а мы бедные и больны. И нам приходится ее как-то методами осмысления приспосабливать вот к нашему конкретному случаю. Потому что она дает шаблоны, общий пример. А конкретных случаев может быть бездна. И они могут быть самые разнообразные. И когда ты начнешь пытаться вложить в прокрустово ложе этих шаблонов то, что у тебя есть конкретно, линейно, вот только так и никак иначе, то в результате это будет как бы резать по-живому. Ну, ты вложил человека в это прокрустово ложе, только у него уже ни рук, ни ног нет. Одно туловище. Потому что они не влазили, а у конкретного они были. А мы работаем с конкретным. Это вот как вот это выражение, что врач лечит не болезнь, а больного. Вот так же это касается и заповеди. И также это касается космогонии латинского слова. Вот.
Нездоровый нуждается в лечении, больной.
Не в этом дело. Нет, тут совсем другое.
Тут другое,
тут, да? Что врач лечит не болезнь. Он лечит больного. У него есть справочники, как лечить конкретную болезнь.
Все.
Ему нужно эти справочники приспособить к конкретному больному.
Понятно,
иначе он вроде леча по справочнику, его может залечить до смерти. Вот, вкладывая в прокрустово ложе вот этих вот наработанных технологий лечения. Вот точно так же и с всеми религиозными канонами в отношении к заповедям. Потому что слово лечит не грех, а она лечит грешника. А грешник – это живой человек со своими конкретными случаями в каждом конкретном этом. И вот все эти рассуждения о космологии латинского слова, которое мы получаем, оно тоже имеет свое конкретное предназначение, опять же, прежде всего, именно в понимании того, каким образом Господь воплотился в нашем мире телесно. Потому что уталка, на самом деле, вся эта прелюдия, которая была связана с его космологическими построениями, переходит ко второй части, которая посвящена Господнему воплощению. И вот это самое главное. Потому что, опять же, я говорю, для спасения человеку достаточно знать, что Иисус Христос – это его Господь и его Бог. Ему достаточно знать, что этот человек, который от его отличается, от всех его окружающих, отличается принципиально, потому что это не человек, а это Бог в человеческом образе. А он всего лишь его жалкий образ и даже не подобие. Вернее, жалкое подобие и даже не образ пока что. Он должен стать этим образом. И отделять, то есть вот как там в Евангелии сказано, что апостолы его выслушивали, когда он говорил, и не понимали, а спросить боялись. Вот если посмотреть на современных христиан, как они запанибратски. А, Иисус мой друг. А, Иисус мой братец. А, это вот, чуть по плечу не хлопают. А как апостолы к нему. Они чувствовали вот эту разницу. Вот, перед нами Господь мой и Бог мой. Вот. Есть вот признак вот этого шудры, признак вот этого плебея, это отсутствие понимания чувства ранжира, чувства дистанции. Это презрение ко всем, кто хоть чуть-чуть от него отличается. Будет это 100 раз умнее, лучше и так далее. Вот жизнь в обществе начинается вот с этого четкого чувства дистанции. И чинопочитание. Да, оно может быть злоупотребляемое и так далее. Но если ты не имеешь вот этого внутреннего чувства, то ты превращаешься в наглого, бесстыдного плебея, который пытается лезть со своими этими, так сказать, грязными ногами куда угодно, и думаю, и весь мир, так сказать, ну, а те, которые ходят и хулиганы бьют красивые стекла, красивые фонари камнями только потому, что оно красивое. Вот внутренняя ненависть ко всему эстетическому, красивому и так далее. И, к сожалению, многие христиане себя вот в религии ведут именно таким же образом. Нет чувства дистанции. Нет чувства уничижения, почитания перед Господом. Это может выходить за пределы, когда Господь объявляется царем небесным, и ты к нему не подходи, а тут есть священники, которые будут решать, будут тебя допускать или нет. Потому что Господь не сходит к нам. Он рядом с нами. Но мы всегда должны понимать, кто мы, а кто Он. Как этот говорит латинское слово, это все равно, что какая-нибудь муха начала бы из себя корчить райскую птицу. Или же, так сказать, дерьмо в помойной яме начало бы заявлять, что оно чистое золото. Вот когда мы видим Господа, мы понимаем, что муха по сравнению с райской птицей, это даже никакого сравнения по сравнению такого с меня и его. И когда есть это внутреннее чувство, это замечательно. Но когда нет внутреннего чувства, должно быть хотя бы понимание, хотя бы внутреннее уважение. И вот понять разницу между нами и Господом дает именно возможность исследования глубины этой разницы. Опять же, вот в космогонии, для того, чтобы понять структуру собственного сознания, отрешиться от привязанности к чувственному, как латинское слово постоянно уговаривает, попробуй мыслить хотя бы чуть-чуть отлично, или же вне времени, вне пространства, вне личностного, и ты будешь ближе к ангельским мыслям. То есть оно буквально пытается отодрать нас от того чувственного, в которое мы влипли. Многие думают, с гордостью мне однажды заявляли, а я могу не думать во времени и в пространстве. Этот бедняга думал, что если он не думает о времени и пространстве, то он уже мыслит вне времени и вне пространства. А это на самом деле зашито в наше восприятие вот здесь. Вот. Думаем мы о них или нет, но мы мыслим из самого внешнего чувственного, то есть из всего временного, пространственного и личностного. Вот латинское слово говорит, что когда человек пробует мыслить без этого, то для него это как впадение в глубочайший обморок. Почему? Потому что нет внутренних, духовных, органических форм сознания, которым это понимание могло бы рождаться. Вот фактически все, что мы занимаемся, космогония в том числе и так далее, это упражнения, это регенерационные мероприятия по наращиванию внутри нашего сознания вот этих вот органических форм. Вот мы плоские, как эта тарелка. А внутри должны нарастать живые органические формы, в которых и сможет зарождаться наше человеческое. Потому что человеческое зарождается только в рассудочном, даже природное человеческое, в природном рассудочном. И вот все эти упражнения, они в нас способствуют выращиванию вот этих вот внутренних органических форм, рассудочного мышления путем аналитических упражнений, аналитических методов, которые должны быть правильными, чтобы в нас выросло хотя бы вот это вот правильное, природное, рассудочное. Это опять же возвращаясь к известной сказке, когда тело разрублено на куски, прежде чем на него брызгать живой водой, его сначала надо сложить, а потом побрызгать мертвым. Если сложить неправильно и мертвым побрызгаешь, то срастется неправильно. Ухо будет на ноге, голова там торчать из задницы. Вот на это вот мы говорим о правильных рассудочных технологиях осмысления. Это еще мертвая вода. Но если мы неправильно употребим мертвую воду, то и живая не поможет. Она только убьет заново, так сказать, родившуюся жизнь. И вот для этого мы этими всеми предметами и занимаемся. Хорошо, я вижу, ты хотел какой-то вопрос задать.
Сейчас нет.
Я хотел задать вопрос. Так по поводу танков.
Значит, первое, что меня интересует, все-таки я понимаю, что Талк прекрасно понимал, что небесное учение это не является тот сам духовный смысл сам себе, правильно?
Он, так... к этому пришел, я думаю, в конце концов.
Стоп, он об этом говорил, он об этом как бы, или это как бы непонятно.
Но он прямо так не говорил.
То есть он все-таки где-то не какие-то. То есть как тут вот.
Дело в том, что до этого дошел его ученик, такой Коэн.
А, Коэн.
Но Талк, в общем-то, он из этого мыслил. То есть из того, что говорил Талк, следовал, я думаю, что внутри это он понимал, хотя и не формулировал прямо. Талк тоже учился. То есть Талка надо брать.
Ну, постижение это понятно.
Потому что там вот приводят, что вот Талк писал, что ему приводили выводы из Сваденбурга, ну, цитату из Сваденбурга, а он заявлял, что этого не может быть у Сваденбурга, потому что с точки зрения это противоречило. Но это ранний Талк.
Да.
А книга «Истинная христианская религия» это уже поздний Талк. А человек, он со временем, как говорится, чему-то учится и как-то меняется.
Ну, теперь второй вопрос. Значит, понятно. В этом вопросе будем считать, что, в принципе, Талк об этом как бы подспудно, ну, как, по крайней мере, он не
он
декларировал,
этому шел,
что это
он
сам
к этому
духовный
шел.
Смысл.
И если бы он к этому не шел, да. То неизвестно, пришли ли бы позже к этому другие.
Да. Но самое интересное, он нигде не декларировал, что это сам смысл сам в себе
нет.
Есть духовный.
Нет.
То есть он
нет.
Не декларировал. То есть, значит, он все-таки не настаивал на этом. То есть еще был в процессе. Так, а что еще? Вот чем Талк отличается, допустим, ну, от других, вот, допустим, тех, допустим, General Church, вот какие-то там. Вот, ну, какая изюминка в нем есть, чтобы вот ухватиться и понять, а кто такой Талк? Что именно он как бы принес в церковь, что вот как мы...
Талк открыл в латинском слове те пласты понимания, которые до него полностью не замечались.
Ну, в чем, как вот, Саша, ну, как вот мне, допустим, понять, вот, допустим, ну, мне интересно, допустим, понять, ну, вот скажи мне, пожалуйста, вот как вот мне различить, вот я вот читаю Сведенбурга, допустим, я читаю там о том, о сём, и вдруг вот есть Талк, который что-то как бы привнес, что-то открыл, какой-то пласт он как бы...
Он показал, что согласно латинскому слову не существует отдельной материальной вселенной, которая бы пребывала вне божественного сознания. Потому что все первые последователи латинского слова они из этого исходили, как из предзаданной, так сказать, доктрины своего мышления. Так, потому что так мыслит всякий человек. Что есть материальная вселенная, в нем есть вот этот... Живут люди в телах, в них рождаются души. А вот Бог это и совсем другой мир, что духовный мир это какой-то отдельный. А Талк показал, что хотя во многих местах латинское слово говорит из таких вот представлений человеческих, но когда оно... начинает рассказывать более внутренние вещи, то а там оно четко показывает, что это неправда, что это лишь видимость. То есть он показал, что есть во многих местах латинское слово говорит только по видимости.
А, ну так это же явно говорит о том, что правильно. Он и не считал, что это сам духовный смысл сам
да,
в себе.
Да,
то есть, это же абсолютно четко. Он, в принципе, он этим уже как бы показывал, просто он не сформулировал
да.
Его именно вот так, как
да,
оно
да,
есть.
Да, совершенно верно.
Доктрину.
Нет, но он к этому вел.
Да.
И
да,
если поэтому. Взять вот последнюю главу книги «Истинная христианская истинных духовного христианства, то оно фактически говорит то же самое, что в свое время сделала новая Господня Церковь своим главным принципом. Я вот дошел до этой последней главы, я был этим просто потрясен.
Так,
многие вот не дочитывают до последней главы, они его бросают возмущенно на середине.
Саша, там был предтечей той доктрины, которая сформировалась уже как бы новой Господней Церкви. Или опять я что-то не прав?
Ну, он начал движение по этому пути. Вот я приведу пример. Если бы если бы Фарадей не занимался опытами с электричеством, то у нас не было бы не только электроники, у нас не было бы даже электрической лампочки. Кто-то должен был начать это делать. Вот, например, уже раскопали у древних египтян, у древних вавилонян, например, были батарейки. Они занимались там гальваникой и так далее.
Электричество.
Но они не дошли до этого, до лампочки электрической. А если бы вот Фарадей с последующими этими начали заниматься, то этого бы не было.
Значит, для меня, допустим, если кто-то говорит, допустим, против Талка, допустим, я сразу понимаю, что обычно, конечно, General Church Талка не принимает.
Ну, они вроде не принимают.
Не, ну, его, я за него говорю, не принимаю. То, в принципе, я начинаю понимать, что если он как бы помог, чтобы эта доктрина сформировалась как своей сущности, той, как новой Господней Церкви, да, вот как она сформировалась, то что уже для нас уже как бы не является уже особым таким, особой тайной, секретом, что мы читаем не сам духовный смысл сам в себе, а рациональная его раскладка. Правильно?
Дело в том, что Талк, он гораздо обширнее вот его выводы, чем доктрина Новой Господней Церкви. Доктрина Новой Господней Церкви — это одна из тех частностей, которую он начал развивать, доведенная до совершенства. Вот мы взяли частность, ее развивали, развивали, развивали. Но там заложено гораздо больше, чем просто вот под выход к этой доктрине.
И по поводу методологии. Смотрите, вот есть General Church и есть Новая Господня Церковь. Смотрите, как интересно. General Church почему-то считает, да, что это сам есть духовный смысл. И они это охраняют как зеницу ока. Если кто-то, так сказать, на эту доктрину или на эту идею претендует, ну, как бы что-то пытается исказить или как-то изменить, видоизменить, да, ее, они как бы обычно таких людей изгоняют. Что, в принципе, и случилось с Фейфером, да?
Ну, там не все так просто. Дело в том, что...
Я вот пытаюсь как-то в это какую-то логику, понимаете? То есть я хочу понять, как это все вообще происходит. Откуда это пошло, как зародилось, как оно все зачиналось и вот как к чему пришло.
Дело в том, что в Новой Церкви в принципе нет такого, вот как еретик и все. Отдельные, вот нет, например, что вот General Church приняла, что это еретичество. Не даже не по отношению к доктрине, например, Новой Господней Церкви. Против Талка были люди, которые ополчили. Там все решается на уровне мнений. Вот, например, в академии, когда они обсуждают какой-то вопрос, мне говорили преподаватели, у них любимая присказка, а вот это вот моя личная ересь. Ну, с такой усмешечкой. То, что изгнали Пфейфера, это в большей части основывалось на столкновении характеров. То есть, допустим, большинство совета священников всеобщего Новой Церкви было против. Они считали, что, ну, они просто озлоблялись, когда эти говорили, что можно понять только если это возрожденные. А что же, раз мы не понимаем ваших утверждений, то значит мы не возрожденные. А Пфейфер говорил, нет, это так не следует, а просто следует, что согласно утверждениям латинского слова, подлинный внутренний смысл может понять, ну, латинского слова только человек возрожден. Но мы не утверждаем, что мы более возрожденные, чем вы, потому что мы понимаем. Просто мы по какой-то причине это понимаем, а вы не понимаете. Но они все равно, так сказать, это воспринимали как, ну, наезд на их, так сказать, степень возрожденности. И когда Фейфера, его же не знали из церкви, его просто исключили из круга священников всеобщей Новой Церкви. Это очень большая разница. Потому что из церкви знать не могут. Но могут исключить из, так сказать, ну, выкинуть из листа людей, официально считающихся священниками Новой Церкви. То есть церковь, они теряют авторитет поддержки церкви в отношении своего учения. Потому что обычно там закон какой? Если священник учит, то он обладает авторитетом. Если ты против него выступаешь, то выступаешь против авторитета всего клира, всей вот этой вот. А если он просто там какой-нибудь мирянин, то он может говорить все, что ему хочется. Это его проблема. А мы на него будем смотреть там сверху и говорить, что мы этого не принимаем. Но это не то, что его там выкопали, ну, копнули из церкви и так далее. Но он тогда сам уходит из церкви, с ним уходят люди, которые его поддерживают, и они основывают совершенно новую церковь, вот эту, новую Господню церковь.
Так вопрос, его изгнали или он сам ушел?
Его изгнали из священников.
Из священников, да?
Угу. Вот у нас была такая история.
То есть сан священника с него просто сняли. Он стал обычным.
Не, его снимали снять сан священника. Его исключили из корпуса священников Всеобщей Новой Церкви.
Но он священником не перестал быть.
Да, естественно.
Все понятно.
Он перестал быть священником Всеобщей Новой Церкви. Потому что это как бы корпус. Ну, как говорят, преподавательский корпус, да? Вот тебя исключили из преподавателей данного университета.
Если ты кандидат наук,
тебя не могут лишить кандидатства, тебя не могут. Это вот тебя просто исключили из числа преподавателей данной установки.
Ну, вы считаете, что все-таки они поступили плохо, неправильно, или все-таки это закономерность просто? Когда что-то новое возникает, в принципе, все то, что уже как бы устоялось, как бы.
Дело в том, что это было. Ну, это было, в общем-то, против порядка. И его же исключили не за его юридические взгляды, а его и заключили за нарушение. То есть это тот случай, его не могли исключить за его взгляды. Это не практикуется, это невозможно, это противоречит. Его исключили за нарушение порядка. Его обвинили в том, что он, ну, как бы разрушает порядок церкви.
А порядок состоит в том, что нужно принимать вот так и туда.
Нет. Дело в том, что, ты пойми, вот нарушает ли этот человек порядок, решает кто? Епископ. Вот епископ решил, что он нарушает порядок, и он его, так сказать, изгнал. А было ли там только забота о порядке, или там было личное столкновение, что многие сейчас считают, то есть личности?
То есть, получается, что-то не понравилось в нем самом, как в личности, в человеке, и вот приобщили это как бы на закон, а потом просто закон сюда применили и убрали. Как сейчас в России это очень часто.
Дело в том, что они, вот эти вот община Голландии, они просили отдельного диацеза и отдельного епископа. И, в принципе, это могло решиться. Вот, помните, как в Деяниях апостолов, когда обсуждают, там, я уж не помню, то ли Павла, то ли Иакова, там какой-то мудрый фарисей выступает, ну, те хотят его, так сказать, судить, а тот говорит, что давайте оставим этих людей в покое. Потому что если они ложь говорят, то они со временем издуются. А если они проповедуют истину, то как бы вам не оказаться богопротивниками?
Да.
Вот, к сожалению, когда таких мудрых фарисеев нет или их не слушают, вот тогда наступает то, что произошло с этим. Но суть заключается в том, что корпус священников Всеобщей Новой Церкви мог, конечно, воспротивиться изгнанием Фейфера. Но они все его так не любили, что они, то есть епископ немного превысил свои полномочия, но они это как бы проигнорировали. Такое тоже,
они поддержали,
случается.
Промолчали, поддержали. Mm-hmm. То есть вот Фейфер как личность был не очень удобен в плане вот именно симпатии. У него не было особых, вот, я так понял.
Ну, вот у нас такое было в нашей церкви. Я не буду называть имена, фамилии. Одного священника. в общем-то, противозаконно отправили на пенсию. Но поскольку к нему не было сочувствия у большинства остальных священников, то они это тогда проигнорировали. Хотя он взывал, он говорил, что вас завтра точно так же могут отправить. И это была, конечно, ошибка с нашей стороны. Но бывают такие ситуации, когда очень сложно принять правильное решение, потому что от него тоже ничего хорошего не ждали. И сейчас мы уже понимаем, что это была, в общем-то, ошибка с нашей стороны, что не надо было им давать нарушать порядок. Но в той ситуации очень сложно было бы принять правильное решение.
Скажу так. Вот интересный такой герой Джон Клюз, который, собственно говоря, кем он был, в совсем другой как бы церкви, религии, и тут вдруг все его воспринимают, вот он получил откровение, вот он читает Свиденборга, и он начинает распространять Свиденборга и, собственно говоря, его учение. И это все абсолютно не противится со стороны.
Ну, тут то сошлось есть... две вещи. Джон Клюз, видимо, как человек был очень таким уживательным.
Да,
и его епископ тоже оказался человеком очень мудрым, потому что это решался епископский суд. И Джон Клюз сумел договориться со своим епископом, и тот решил ему проповедовать все, что он хочет. Чем многие были возмущены, и там окружающие. Ну, вот тут как бы сошлись какие-то взаимные человеческие симпатии. Или епископ оказался очень умным, или Джон Клюз оказался очень, так сказать, уживчивым человеком, или это сошлось вместе. Ну, а в случае Пфейфера и вот этого Дичамса, оно, к сожалению, не сошлось.
Ну, и до сих пор Дженнелл Чёрч стоит на своих, как говорится, понятиях. А новая церковь, отделившись... начала разрабатывать новые свои понятия, да, на той доктрине.
Дело в том, что в тот момент, когда они отделились, они стали как бы в позицию вражины. И Дженнелл Чёрч там не скажет, что они воюют с Господней Новой Церковью сейчас. Они просто говорят, что у нас, в принципе, это не принимается. Хотя там, я знаю, есть отдельные священники, которые с очень большим вниманием относятся к этой позиции. И, возможно, они ее внутренне принимают. Но поскольку большинство не принимает, они и не возвышают своего голоса. Вот, слава Богу, в новой церкви нет там индексов запрещенных книг, нет, так сказать, официальных объявлений в ересе, нет. Просто большинство может говорить, нам кажется, что это ошибка. Поэтому мы к этому не принимаем. Поэтому...
А можно я задам вопрос маленький? Слишком...
Хорошо. Mm-hmm. Просто я хотел о Пилигрима еще сюда, кстати, вот, с ним поговорить.
Я хочу спросить, это о внешней и внутренней памяти говорится после mm-hmm. смерти человека. Но тут не очень такой вопрос, скажем, может быть важный. Мне просто захотелось немножко прояснить эту ситуацию. Различные виды памяти иногда в той жизни представляются глазами в образе, который там только может появиться. Там многое видится глазами в образе, что здесь представляется только в мыслях. Я не понимаю, как это глазами в образе, что видятся конкретно глаза какие-то в образе каком-то или как?
Представляется для глаз в образе.
Ну вот если было написано, я бы так и понял.
Есть тело.
Представление.
Нет, у духа есть тело.
Ну, есть и глаза, соответственно.
Тело, и есть, соответственно, глаза. И перед этими глазами являются образы. И более того, духи своими пятью чувствами ощущают окружающее не просто точно так же, а даже гораздо более, так сказать, чувственно, более тонко.
Да.
У них есть кусты, деревья и так далее. Но если у нас, скажем, вот деревья представляют какие-то, мы не знаем, вот у нас есть какие-то собственные побуждения, а деревья представляют побуждения, которые в нашем человечестве есть вообще, вот за окном деревья вот эти, то у ангела под глазами кусты, деревья, растения только те, которые представительствуют по соответствиям его собственное побуждение. То есть, если его собственное побуждение там это яблони, апельсины, груши. Он видит только яблони, апельсины и груши. Он не видит березок, вязов и так далее, потому что они соответствуют бесплодным побуждениям, не рождающим плоды благолюбия. Они их видят уже в мире духов.
Ну, я приблизительно так и понимал. Да.
И вот когда тут говорится, имеется в виду, что вот когда ангел встречается с кем-то, ну, не из своего ангельского сообщества, то у него перед глазами в виде окружающего там появляются предметы, там, деревья и так далее, которые перед ним представительствуют по соответствиям внутреннее содержание этого человека. То есть он видит не просто человека, а он его видит в его, этого человека реальности, которая представительствует по соответствиям его внутреннее содержание.
И его сущности,
фактически. И, например, да, когда ангелы заглядывают в преисподнюю, то они там видят вот эти голые земли, ядовитых и опасных животных и насекомых, разрушенные хижины, какие-то ободранные кусты и так далее. А эти между собой, им кажется, что это все нормально. Они видят просто деревья, просто животных, просто это вот. Они не воспринимают, иначе они просто не могли бы жить среди всего этого. Как человек не может жить в помойной яме.
Ну, это как по откровению, да, вот это вот, там вот эти вот все, что звери, почему вот эти вот, там рука, нога, там это голова, как бы...
То есть ты их реально видишь?
Они не существующие, но они...
А в том мире они существуют и представляются как в реальных образах. Там и драконы есть, и вот эти все звери, которые описаны в апокалипсисе.
Так вот они и представительствуют, эти звери, они представительствуют по соответствиям определенную какую-то ложь, ересь,
да.
Или какие-то другие... ну, извращения, которые вот
ну, не обязательно извращения, не обязательно
человека, почему не извращения? Если трехголовый дракон, что это?
А, нет, я же говорю, что есть животные лиса. Полезные, добрые.
Стоп, подожди, лиса, это не извращение?
Естественно, это лиса, понятно. Это
тигр, лев,
да,
это
да.
Все животные, хищники, и которые обозначают определенную...
Ну, если хищники, то да, практически все.
Все животные хищники.
А вот они уже овца, да, образ
телец.
Телец.
Просто другой раз на мысли ловишь себя, что как
голубь
поступил. Да. Ну, конечно, говорят, зверь, да, дикая да, животное.
Голуби говорят, вот ты опасная, поступил как свинья. Там,
не дух же, да, Господи, да, дух, да. Ну, голубь, да, он символизировал просто дух.
Я вчера образ. В передаче видел, что есть деревья, которые, у которых даже испарение токсичное для человека. Mm-hmm. Даже стоять по ним нельзя.
Ну да, анчар знаменитый. Но что интересно, в духовном дневнике есть, когда говорится про ангелов, я думаю про духовных ангелов, у них же дворцы, там замечательная чистота и все, но в углах видны маленькие паучки в паутинках. То есть это проглядывает их собственное.
Самость получается, да?
Да. Ну да, самость. Да, самость. Да. Самость. Да.
Но у ангелов это, так сказать, в углах и почти незаметно. А кое-кто живет в хижине, в которой одни сплошные ядовитые, ну, да. Громадные пауки, которые не просто сидят по углам, а ползают.
И они что-то, они обозначают определенный вид зла, правильно? Mm-hmm. Какое-то зло.
Ну или ложь, да, или ложь, заблуждение.
Да. Представительствуют по соответствию. Обозначают это, если ты про них книги читаешь.
Да.
Или муляж видишь.
Да.
Вот это большая разница. Муляж тарантула или живой тарантул, который у тебя по комнате бегает?
А если не ошибаюсь, то это обозначает присвоение себе доброго, да?
Что?
Ну, пауки.
Да.
Я просто помню, что...
Чужого доброго.
У меня было такое, что частенько снились пауки. Я потом еще на эту тему расспрашивала, к чему вообще эти пауки. Давно их не видела во сне.
Это
каждый человек имеет склонность становиться пауком.
По теме еще вопрос есть, держу, чтобы задать это. Вот это вот вы говорили, что вот, ну, не пускается там вот обратно высшие там небеса или еще там и вот какую-то ну, духовные сферы. Вот, люди, потому что они это, ну, как не принимают или не, ну, не разумеют вот эти вот, ну, духовные истины или по наитиям вот этого. И потом дальше вы перешли, типа, как вот с научные исследования прогресса, вот, допустим, обратно введено вот атомы, там, про атомы, вот, человек не может знать, что атомы, а вот что в древнейшей церкви они не знали атомы, а вот такие были развиты наики, и они больше там, ну как бы, жили по соответствиям, все. А вот это зависит, что, допустим, чем глубже человек вот, обратно, ну, дальше как исследует, вот, есть атомы, есть нейтрон, есть протон, есть, ну, и вот дальше исследует. Это уводит от таких вот, как соответствие или духовных истин, или восприятие по наитию вот эти вот, вот эти как бы у человека качества вот эти, или принятия.
Да, я понял.
Вот. Тут, чем дальше? Как прогресс.
Тут важно не само по себе исследование, а его интерпретация. То есть, если ты знаешь, что вот эти вот, что не существует никакой реальной материальной вселенной, что все эти материальные предметности только видимости, то и знаешь, что они что-то представительствуют, то когда ты находишь все эти элементарные частицы, ты просто пытаешься осмыслить, что они представительствуют. И как эта вся структура изображает внутреннее сознание человека. И тогда эти исследования не вредят
тебе. Они и не помогают, то есть и не вредят.
Не, они и даже и помогать.
Да, да.
Они могут и помогать.
Или не останавливают тебя.
Ну, они вот развивают, они делают твое понимание более детализированным.
Просто что могут, может, как бы, понимаете, вот останавливать в этом, что ты вот...
Это только как ты это понимаешь. То есть сами по себе исследования, это как нож. Его можно использовать, чтобы хлеб нарезать, а можно, чтобы человека зарезать. Сами по себе научные исследования – только инструмент, который может помочь лучше развить духовное понимание, а может человеку укрепить в чисто природном, чувственном понимании.
Тут относительно получается.
То есть наука сама по себе не вредна, и это вот. И она может быть вот... Когда говорится, что вы будете брать змей в руки.
Кто кипятил?
Я кипятил.
И еще почему как бы вопрос интересен, что вот обратно, вот, ну, по какой причине это вот, почему, что одни, ну, не могут понять этих там высших и низших.
Я не закончил. Есть так в Евангелии от то ли Матфея, то ли от Марка, что будет такое как бы знак, что вы будете брать в руки ядовитых змей, и они не будете умирать.
Ничего не будет, да?
И вам ничего не будет. Так вот это именно обозначение того, ведь что такое ядовитая змея? Это наука. Это наука. То есть, если вы уверуете, то науки вам не повредят. Они не будут вас убивать. А других они убивают. Их в руки берут, и они их убивают. Это есть такая восточная притча, что наука – это цветок лотоса, в чашечке которого, свернувшись, лежит ядовитая змея.
Прекрасное сравнение.
Прекрасное. Не просто наука, а всякое познание.
Многие ученые, проводя глубокие исследования, начинают верить в
Бога. Просто из-за чего?
Бывает и такое. Вот, например,
потому что они видят, что это создать это невозможно, сделать это невозможно. Да. И они приходят к Богу.
Вникают в порядок и начинают понимать, что тут, этот порядок
тут
невозможно его не создать.
Как бы до конца, допустим, обратно, почему вы говорили, что они ну как, не могут войти, там их как бы не примут, вот как тоже это конкретно говорится, вот первые небеса, вторые небеса. Ну просто тоже вот, как разобраться, почему, или просто человеку не надо, может, разбираться, потому что это как компетенции Господа, вот это вот введение этих состояний.
Это разновидность смирения. Когда человек хочет прыгнуть, это вот как вот эта сказка о золотой рыбке. Когда человек в конечном счете сам желает стать владычицей морской. А человек вот... Вот есть очень хорошая притча в Евангелии, когда Господь говорит, что если ты пришел на пир, то не старайся занять первое место. Потому что может случиться так, что придут и тебе скажут: дорогой, тут более важный человек есть. Не пошел бы ты туда вниз, и ты с позором должен будешь идти. А вот если ты займешь самое нижнее место, то к тебе подойдут и скажут: ой, мы не на свое место сели, у вас место повыше, пересядьте, пожалуйста. И ты, так сказать, с почетом тебе пересадят на место повыше. Это вот этот вот подход. То есть каждый человек... Уничижение должно быть основой нашей жизни, если мы не хотим, чтобы нас однажды с позором повлекли так.
Ну, это есть как типа состояние, чтобы дать этим, ну, как бы, вот, этот, действовать этому состоянию или таким мыслям, да, вот этого понимания всего.
Тут надо сосредотачиваться на деле, а не на возможных почестях, возможно, вот как вот эти ангелы духовные, почему они хотят стать ангелами небесными? Это им кажется, что они хотят делать больше добра, а на самом деле это из зависти. А ты делаешь столько добра, сколько ты можешь. И не думай, и оставляй на Господа, сколько Он тебе даст его сделать. И радуйся, что Он тебе дает хотя бы то, что у тебя есть.
То есть, получается, они себя видят в добре.
Ну, это да. Как, это...
да, они добры они в себе.
Они себя видят в добре. Это как... То есть, не Господа, а именно да, себя. Да, им да. Это так приятно, что они вот в этом добре.
Да, да, да.
Это снова обратно компетенции Бога, что Он сверхсилы не дает, что вот, тебе Он знает, что как возможно, что ты воспримешь, и какое состояние вот эти вот, и все вот это, то, что, то, что тебе возможно, да, воспринять, и по твоему состоянию.
Да, да, да.
Это вот, вот это вот больше. То понятно, что эти, мы вот понимаем качество, ну, почему оно вот другой раз происходит, как говорится, противоположное другой раз. Ну, вот. Вот это тоже важно. И почему, что обратно человека, что есть, тоже ж обратно стремление, что, допустим, почему так, что он не может познать, или, допустим, или задатков таких, как бы, ну, какие-то существуют, чтобы все равно прогрессироваться, как бы преображаться вот в этом.
Ну, у каждого вот есть это... свои ограничения. Он это должен человека всегда понимать. Ну,
там это...
Я читал в каком-то этом, ну, патристика, там вот эти отцы, там, ну, 13 век, 9 век, да, там референдум идет, что, ну, этим монахам, другой монах более умный поучает, говорит, друзья мои, не жалейте, не плачьтесь, что вам не дают такие возможности, какие были у древних апостолов, там, исцелять болезни и так далее, и, потому что... Если мы даже то малое, что имеем себе во вред обращаем, то задумайтесь, как бы мы набедокурили, если бы нам дали больше. Так что радуйтесь, что вам это не дается, потому что вы не можете нанести себе и окружающим большего вреда.
Ну, это смирение.
Да, вот это да, и есть. Это называется уничтожение и смирение.
Не, ну так вот, смотрите, ну а в другом месте что же вот человек, если обратно вот там... Ну, остается в одном уровне, вот, допустим, мой Боже, завтра тоже, а ну, никак бы не возрождается, никакого тоже движения нет. Это же тоже будет плохо, понимаете?
Но тут как вот эта притча о лягушке, которая попала в банку со сметаной, которая, ну, и можно было, она висит в сметане и висит, и там умирает и утонет. А она бьет лапками, бьет лапками, бьет лапками. Она не знала, что сметана собьется в масло. Она просто сопротивлялась до конца. И вдруг почувствовала твердость, образовалась под ногами, оттолкнула и выскочила из сосуда. То есть надо просто бить лапками, а не думать, вот, а не стал ли я в этот день лучше, чем вчера.
Не, ну понятно. Не, не, не. Ну, это...
О себе, да? Только мысли о
не,
себе.
Ну, это... Надо думать о деле.
Да, не, да. Не, я понял, это как бы утрированное сравнение. Ну...
А когда ты сосредоточен на конкретных делах, вот надо, есть такая поговорка, что глаза боятся, а руки делают.
Не, ну то ясно, что
то есть надо просто делать руками, а как оно там выйдет, это уже все относительно.
Ясно, что сперва там медленно идет, да, этот, ну, процесс, это и тоже и как бы технику уловить это, ну понятно, что вот этот, потом уже как получается, ну тут же что же ж, обратно ж ловишь на себя, это ж не в том, чтобы как обратно, да, до чего там, или как главенствовать там, или блеснуть там, или еще для чего-то, ну это ж не то же, ты смотришь как бы для твоего состояния, вот, вот почему шо, как бы, почему не обратно другим это дано, другим не дано, вот.
Тут очень так интересный сейчас, момент. Сейчас. Помните, в Англии описывается, что два апостола пришли к Иисусу Христу и начали к нему приставать, что хотим, ну, сесть. Такое же, как сесть, так сказать, сесть, рядом с тобой. Он говорит, ребята, но вы поймите, что для этого вы должны таким же крещением креститься, как я, и такие же пройти испытания, как я. Они говорят, бить себя кулаками. Мы, Господь, пройдем такие испытания, не волнуйся. И он так на них смотрит и говорит: знаете, ну, если вы так хотите, то я вам гарантирую, вы креститесь тем крещением, что я крещусь, и пройдете те испытания, которые я пройду. Но вот сесть или не сесть на это место зависит не от меня, а только от Отца моего Небесного. То есть, да, вы напросились, вы это все пройдете, но вот сядете ли вы после этого туда, никому не известно. Так что иногда слишком напрашиваться, можно себе заработать массу дополнительных проблем.
Для чего, это дано обратно?
И получить того, чего ты добиваешься.
Значит, они не поняли, для чего им надо.
Сергей затронул, говорит, а кто, как можно определить в этой жизни, кто более возрожден, кто менее возрожден, кто вообще куда-то идет или куда не идет? То есть...
На эту тему будет продолжение. У меня даже цитаты заготовлены в следующих занятиях.
Я переживаю.
Но суть в том, что...
Да, так ты возрожден, а я нет, да?
Иногда люди, которые думают, что они более возрождены, менее возрождены, чем те, которые думают, что они менее возрождены.
Конечно, все наоборот получается. Все переворачивается.
Ну, да, как вот это, что только Отцу моему небесному известно, в каком состоянии... Вы даже сами не можете знать, в каком состоянии вы находитесь, по сути.
Ну, я как бы обратно беру с той точки зрения, обратно все-таки это вот учение есть Сведенборга, оно как бы изложено, изложено людям, чтобы они достигали. Так же, как и Господь оставил вот в Писании нам слово, оставил уже, что все, понимаете, вот в чем какая штука, что это ж, как говорится, если Господь оставил, то что оно тоже там в какой-то степени возможно, или как бы, ну, как говорите, иметь даже как бы представление, куда ты двигаешься, Господи. Вот я как бы вот в этом направлении, ну, как бы вот задаю вопрос, понимаете?
Где-то двойка.
Это вот
где-то двойка. Кстати. Плюс. Но я в них читать не могу.
Это вот как у кальвинистов. У них же есть вот эта знаменитая доктрина предопределения.
Ну, это как час, я понял.
Но хорошо, вот есть общее утверждение, что тех, кто спасен, те уже спасен, и чтобы они не делали, и не могут погибнуть. А те, кто погибли предназначены, чтобы они там доброго не делали, они никогда не будут спасены. Но это все хорошо в общем. В каждом конкретном случае каждому же интересно понять. Вот спасен я или предопределен к погибели? Может, мне и не надо стараться?
Так,
и они тогда выработали...
Ну, так Господь же смотрит на сердце, так, тут главное отношение, какое осталось.
Вопрос не в том, куда смотрит Господь. Вопрос в том, вот знать о себе спасенный или нет.
Не, ну, а так, так что важно
так, для меня? А как знать?
Это еще слабее.
Поэтому они для себя выдумали такой критерий. Что если Господь тебе в этом смысле все делает по шерсти, у тебя и богатство, и благополучие, и семья, то ты, скорее всего, спасен. А если ты мразь такая, тебя и судьба преследует, на тебя все падает, имущество накапливается, то ты, скорее всего, погибельный. И поэтому каждый кальвинист очень заботится, чтобы в глазах окружающих выглядеть благополучно. А для этого что надо? Много и упорно работает, трудится и так далее. Поэтому они все такие трудяги, эти швейцарцы, такие мастера, такие. Там, потому что там быть бедным и неудачником, это как бы свидетельство твоей духовной проклятости. И это, как ни странно, вот видно, много кальвинистов наехало в Соединенные Штаты в свое время. У них это тоже вот люзер, они не любят люзеров и очень боятся выглядеть люзерами. Люзер – это у них проклятие просто чисто духовное.
Ну, это современные христиане.
Ну, это имеешь благословение или не имеешь благословение.
Это то же самое получается. Но вот. Денег полон, значит, есть вера. А нету пустой, нищий, все, веры нету.
Вот в восточно-итальянской культуре это наоборот. У нас любят убогеньких. Вот это вот, жалеть и так далее.
Это
нищему просто непременно подадут, там каторжника пожалеют. Потому что вот, ну как же, ну убогий человек, ну пожалеть же надо.
У баптистов что говорят, немощь погоняет. Нет? В немощах я силен, говорит, но есть другая крайность. Ну, принципе, это тоже как бы.
Ну, и этим, конечно, часто пользуются всякие эти абьюзеры.
Понятно.
Наш.
Это все равно вот вы затронули эту часть. Это, ну, я, там оно тоже есть, как жизнь наша, она с многих составляющих состоится. Почему другой раз, ну, вот, возникают вопросы, вот, так. До другого, может, это понятно, как бы, или не нужно задавать этот вопрос, но я вот задаю этот вопрос.
Правильно, просто существует для того, чтобы вы задавали. Ну что, тогда, может быть, прекратим официальную часть, помолимся и на этом завершим наше сегодняшнее занятие. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам несть, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.